лекция, например, на первой мы говорили про раннюю историю Тибета и про направление буддизма в Тибет, про первую волну распространения дхармы. А в прошлый раз мы говорили про уже вторую волну, которая после разрушения буддизма Вандармы произошла, и в особенности про школу Кадам. А тут несколько движений следующих, они происходили одновременно. Поэтому, хотя я вот собираюсь сегодня рассказывать про школу Саки, но потом, когда я про Саки расскажу, на следующей лекции, например, мы снова начнем про Кагью, и это будет примерно с тех же времен начинаться. Потому что здесь иначе очень трудно, если перескакивать по времени с одной школы на другую, сложнее об этом говорить. Напоминаю еще раз, что кому хочется меня прерывать вопросами в любой момент, чтобы у нас это было в формате свободной беседы, не стесняйтесь. И что еще? Ну, больше, наверное, ничего такого особенного. Обычно, когда мы говорим про тибетский буддизм, мы говорим, что вот есть школа Нингма, самая старая и первая, и потом есть школы новые, Сарма, школа новых переводов. Но организационно вот первой такой отдельной самостоятельной школы была вовсе не Нингма. Нингма оформилась как самостоятельная школа уже после того, как появились и Сакья, и Кагью. Первой такой вот отдельной школой была, наверное, все-таки Сакья. Поэтому сегодня мы про нее и будем говорить сначала, а не про Кагью, хотя это, в общем, разница небольшая. Школа Сакья тибетская – это одна из четырех главных школ тибетского буддизма. И свое духовное происхождение она ведет от великого индийского йогина Вирупы. Вот он нарисован здесь на картинке. Вирупа был совершенно такой экстравагантный человек. Он родился так же, как и Атиша, в Бенгалии. И при правлении царя Девапалы. Уже когда, будучи мальчиком, он поступил в университет и стал монахом. И в университете, в монашеский университет, я имею в виду, тогда в Индии, в Северной Индии, не только в Северной, как и у нас вот в Тибете, в школе Гелуг, монастыри – это были учебные заведения, прежде всего. Поэтому понятия учебное заведение и монастырь совпадали. Люди приходили туда изучать дхарму и другие предметы. Он вот учился в Самапуре. И имя, которое он получил при монашеском посвящении, было Дхармапала. Но, как нам рассказывают легенды, Вирупа не проявлял большого усердия. Как и Шантидева, его объединяли в лени. А все дело было в том, что он днем посещал как бы занятия в университете, лекции выполнял занятия, а ночью практиковал тантру. Поэтому не выспался, видимо, времени не хватало. Ну и, наконец, когда он однажды был замечен в том, что съел голубя, то его из монастыря выгнали. Ну и, конечно, это тоже объясняется как магическое действие, потом он там этих всех голубей, которые были съедены, оживил, они снова улетели. Но факт оставался фактом, и он из монастыря ушел, и при этом он как раз и отказался от своего монашеского имени и принял имя Вирупа, что означает уродливый там, или невоспитанный, в чем, собственно, его и обвиняют в монастыре. И стал бродячим аскетом, йогином. При этом он практиковал прежде всего тантру Шри Чакра Самвары и 12 лет подряд повторял мантру Чакра Самвары. Однако никаких успехов и никаких признаков достижений у него не было. Тогда однажды он решил, что хватит с него, бросил четки в нужник, решил, что больше не будет ничем этим заниматься. Но когда он вечером по привычке склонился перед алтарем, вдруг пришла Дакини, принесла ему снова новые четки и говорит: все дело в том, что ты, когда читал мантры, ты отвлекался умом. Если ты делал бы это без отвлекающих мыслей, тогда бы достиг успеха. Вот мы сегодня практиковали медитацию над сосредоточением. Почему Будда и говорил, что если нет сосредоточения однонаправленного, то никакие практики нас не спасут. Вирупа научился не отвлекаться и еще через 6 лет созерцания достиг ситхи, достиг, трудно сказать, достиг он состояния Будды или каких-то очень высоких ступеней бодхисаттвы. Для нас это, с нашей позиции, это примерно одинаково, наверное, выглядит. И тогда он вот уже путешествовал в качестве странствующего проповедника. Причем вел себя он всегда экстравагантно. Вот здесь на картиночке, это, наверное, самое знаменитое изображение Вирупы. Откроете?
Да, открою.
Ага. Известный анекдот про него, когда он пришел в какой-то кабак и стал пить вино, но поскольку выглядел он очень грозно, то владелец не мог ему отказать, но опасался, что он не заплатит. Потом, тогда он сказал, что вот настал вечер, наш ресторан закрывается, давайте все расплачивайтесь. А Вирупа остановил солнце, воткнув свой пурбу, то есть ритуальный кинжал в стол, так что тень от солнца перестала двигаться. Он сказал, что время закрывать еще не пришло, вот солнце еще не продвинулось, и продолжал пить. И так продолжалось день-два, наступила засуха, посевы стали гореть. И наконец народ понял, в чем дело, и царь тогда заплатил его долг перед кабаком, все остались довольны, он трубу свою вынул, солнце пошло дальше, и вот эта история здесь и изображена. Видите, он останавливает солнце, которое наверху. А Вирупа, помимо чакры самвары, также практиковал тантру Хиваджи. И на основе тантры Хиваджи вот он создал небольшой стих, в который суть этого учения излагалась, как идея тождества пути и результата. Но и получила. Вот это стихотворение называлось «Ваджрный стих», а теория, базирующаяся на Хиваджи тантре, называлась «Путь-результат». Ну, почему она так называлась? Мы вот, когда начинаем заниматься чем-то, ну, например, тантрой, мы идем шаг за шагом, мы надеемся в конце прийти к состоянию Будды, достичь пробуждения. В доктрине «Путь-результат» говорилось, что результат, он содержится уже в самом пути. То есть путь тождественный результату. Поэтому все движение важно только осознать, что ты внутри являешься Буддой. И тогда все движение произойдет несравненно быстрее. Это, может быть, читали некоторые книжку под Ричарда Баха под названием «Джонатан, чайка по имени Джонатан Ливингстон». Там, когда эту чайку учат двигаться через пространство, они говорят, что обучение перескакивания из одной точки и одной точки пространства в другое должно начинать с понимания, что ты уже там. Ну, вот здесь примерно такая же доктрина. Присаживайтесь где-нибудь или на ковре, или вон там стул есть, или
галочку.
Хорошо. Вот. Причем эта доктрина, она считается одной из наиболее сокровенных, и до сих пор о ней очень мало литературы на западных языках. В основном на тибетском надо. Причем, что мне вот нравится еще в школе Сакья, они когда вводят человека в учение, вот у нас там в Гилук или в Кагью, допустим, и тоже Нингма, получил посвящение, но ты вроде как бы имеешь право заниматься всеми делами уже, которые описываются в практике. А в Сакье посвящение дают 3 раза. Первый раз, когда тебе дают посвящение, это значит, ты имеешь право изучать доктрину. Потом, когда ты ее изучил, там, экзамены сдал, после этого тебе снова дают посвящение, тогда ты можешь практиковать ступень порождения. Когда, опять-таки, достиг успеха, достиг результатов, тебе 3-й раз дают посвящение, тогда ты уже практикуешь ступень завершения. И поэтому все более так, упорядочено идет, и более понятно, кто чем занимается и чем вообще надо заниматься. Ну вот, Вирупа был как бы предтечей школы Сакья, потому что школа Сакья в Тибете уже, она родилась от учений переводчика Драгми. Помните, мы в прошлый раз об этом говорили, о том переводчике, который получил учение от Гаядхары, а до этого еще в Индии был, у него и Марпа учился потом. Вот он это учение принес. У Драгми было много учеников, а одним из них стал такой известный человек по имени Кончок Гелпо. Здесь надо сказать, что вот это Кон это фамилия, как бы. И фамилия Кон в Тибете была одна из самых знатных. Но, во-первых, считалось, что они ведут свое происхождение тоже не от людей, а от богов. Богов уровня Абхасвара. 3 бога когда-то спускались на землю, один остался и дал и стал родоначальником рода Кон. Затем это эта семья, она уже во времена Падмасамбхавы была одной из самых известных. И они интенсивно поддерживали дхарму. В частности, один из членов этой семьи был Шантаракшитой посвящен монахе. И звали его Кон Нагаракшита. Он был учеником Падмасамбхавы и одним из первых 7 тибетских монахов. То есть семья Кон поддерживала, проходите, постоянную школу Нингма. Ищите себе где-нибудь место, и если нет, то можно еще стул принести, или здесь можно сесть на диване. Здесь, правда, не очень видно. В один прекрасный день, было это в начале XI века глава семьи Кон пошел на базар и увидел, что там народу показывают сокровенные религиозные танцы, нимнапинский ритуал, который не полагалось совершенно делать. Он был так разочарован, что сокровенная тантра теперь просто для публики показывается, что решил больше не поддерживать Нингма и отправил своего сына, вот Кона Ганчок Гелпо, заниматься драгми. Он успешно у него занимался, получил у него все учения Вирупы, плод-результат, Хиваджри-тантру. Хотя еще в детстве он получал нингмапинские учения, прежде всего Ваджракилаю. Вот драгми, мы в прошлый раз с вами его уже видели, а вот Ваджракилаю. То есть вот в школе Саки что специфично? Они практикуют и старые тантры, прежде всего Ваджракилаю, которые еще со времен Падмасамхавы идут, и новые тантры, прежде всего Хиваджру и Чакрасамвару, которым учил уже драгми. В 1073 году Ганчок Гелпо построил первый храм монастыря Саки. Он назывался Гарум Жамчи Карпо. И с этого времени, собственно, и берет начало школа. Сакья, вообще само слово, значит белесая земля. Видите, какой цвет земли в этом районе? Она необычная такая, сероватая какая-то. И надо сказать, что место это было отмечено еще раньше. Когда Атиша пришел в Тибет, он здесь останавливался в 1040 году. И на горах ему явились тибетские священные слоги Хри, потом семь слогов Дги и один Хум. И тогда Атиша предсказал, что здесь должно появиться воплощение Авалокитешвары, семь воплощение Манджушри и одно воплощение Ваджрапани. Ну и впоследствии лидеры школы Саки некоторые были отождествлены с этими воплощениями по предсказанию Атиши. А храм Гарум дал начало монастырю Саки. В монастыре здесь была установлена строгая система обучения. Вот чем он отличался от других уже существовавших монастырей нимапинских. И именно сакьяская система обучения потом была принята в Гелуг, то есть она взята за основу с некоторыми модификациями. То есть там заучивали сначала тексты, потом получали ученые степени, сначала степень знатока 10 предметов, Качупа, потом степень Геше через некоторое время, после чего можно было поступить в тантрийский колледж и практиковать уже тантру. Вот что интересно, в Сакья учение сутр и тантр, ну, довольно строго различается. Сначала люди изучают сутру, а потом уже тантру. То есть они не так слиты воедино, как в учении Гелуг. Кон Ганчок Гелпо основал этот монастырь, а, собственно, вот отбить какой большой комплекс. А, собственно, система учения, чему учили в этом монастыре, создал его сын, которого знали Кунганинбо. или сачена. Сачена — это значит тибетцы любят все сокращать. Са — это от сакья, а чен — это значит ченпо, великий, то есть великий сакья. Он был первым из так называемых пяти иерархов сакья. Гонма. Пять вот таких самых замечательных учителей школы сакья, они заложили основы всего дальнейшего, их называют вот великими пятью или великими старейшинами, великими пятью патриархами. Сачен Кундани Нгпо был из них первым. Он прославился своими глубокими познаниями и считался воплощением Манджуши. Затем, еще будучи мальчиком, что интересно, извините, еще в возрасте 12 лет ему явился Манджушри и передал следующее учение, которое, как он понял, содержит, то есть описывает все основное в практике дхармы. Это как бы четверостишие из четырех фраз состоящее, звучит так, что если ты привязан к этой жизни, ты не практикуешь дхарму. Если ты привязан к существованию, у тебя нет отречения. Если ты привязан к своим собственным интересам, значит, у тебя нет бодхичитты. Если ты привязан к положению, значит, у тебя нет правильного воззрения. И на базе этого учения в сакье и создали вот примерно то, что является аналогом ламрима, постепенного пути к пробуждению, которое мы имеем в гилук. В учении сакья это учение так и называется, учением освобождения от четырех привязанностей по этим четырем пунктам. И все великие учителя сакья писали комментарии на это четверостишие. Затем он изучал работы Васубандху, то есть Абхидхарму, изучал логику. И далее учение было передано двум следующим патриархам. Санаму Цимо и Дракпа Гьялцену, которые внесли тоже свой вклад в развитие сакьяского учения. Через них прошли вот основные учения, как и Ипалини Сутр. Сакьясцы вот славились знанием логики, абидармы прежде всего, то есть базы буддийской философии, как и праджнапараммиты. И с одной стороны, а с другой стороны, вот, сакьясцы всегда считались корифеями в созерцании. Вот их практика дхармы, до сих пор практика тантры, считается одной из таких самых серьезных в Тибете. И вот некоторые люди, с которыми я разговаривал, говорят, что вот такой глубины созерцания, как в серьезных сакьяских тантрических монастырях, больше, собственно, нигде и нет. На территории современного там, Непала, Индии, Северной Индии, Гималаев. Может быть, самым знаменитым из этих пяти иерархов был Кунга Гьялцен, который прославился под именем Сакти Пандиты. Он не только оставил много замечательных работ, буквально по всем отраслям знания. Кстати, вот здесь есть места, вон стул еще, или можно оттуда еще принести что-нибудь. Но что интересно, со времен Сакья Пандиты начинается и политическая история Сакья. Дело в том, что в это время как раз пришли монголы и в общем, стали господствующей силой в Центральной Азии именно они. Тогда к Тибету придвинулись войска, возглавляемые ханом Гаданом. И Сакья Пандита получил предписание прибыть к его двору безотлагательно. Он взял с собой двух племянников, потому что он, в отличие от предыдущих иерархов, уже был монахом, он не был мирянином, у него не было, соответственно, детей. И они отправились к хану Гадану. Причем так сложилось, что когда он наконец добрался до ставки Гадана, а путешествие его длилось очень долго, несколько месяцев, ему нужно было везде останавливаться, благословения давать, учения и так далее. Дело непростое, что таким людям путешествовать. Когда он добрался наконец до Гадана, тот оказался сильно болен в этот момент. И Сакья Пандита его вылечил. Ну и когда он его вылечил, Гадан был обращен в буддизм и стал его мирским учеником. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Тибет он не стал завоевывать тогда. Сакью Пандиту назначил самым главным в Тибете. В общем, все для тибетцев повернулось очень удачно. Правда, когда Сакья Пандита возвысился при дворе Гадана, у него, конечно, там сразу возникло много врагов, ну, как это всегда бывает. И легенда рассказывает, что местные маги и шаманы вызвали его на соревнования и создали магический замок, предложили Сакья Пандите, чтобы он его разрушил. А Сакья Пандита, вместо того, чтобы разрушать этот магический замок, наоборот, его так утвердил, что его уже никто не мог разрушить, он стал настоящим. И с этим замком никто уже ничего не мог сделать, и он стал там жить, в этом замке. А потом его перенесли в Утайшань как-то, и до сих пор, как говорят, в Утайшане стоит этот замок, называемый волшебный замок с севера. Ну вот. Потом, когда Сакья Пандита умирал уже, было много благих знаков, и считается, что он достиг состояния Будды и явится в виде следующего Будды под именем Вимала Шри. Вот такой замечательный человек. Как я упомянул, ко двору Хубилая он приезжал с двумя юными племянниками. И один из них, Чагьял Пакпа, стал его наместником на посту главы школы Сакья. Тогда уже и Гадан умер, и следующим ханом стал хан Хубилай, который у нас на Руси хорошо известен. Когда мы вспоминаем о нашествии монгольских орд, Чингисхане, вот Хубилай был внуком, если не ошибаюсь, Чингисхана. И с Хубилаем вообще интересная история. Хубилай, развивая империю Чингисхана, захватил Китай, разгромив китайские войска и объявил себя императором вот всего этого нового государства, начиная с Руси и кончая Китаем. А китайцы, как народ законопослушный, Сказали, да, конечно, он теперь император Китая, у нас началась новая династия юаньская. Но на этом основании позднейшая китайская историография считает, что, соответственно, все земли, которые были захвачены Хубилаем, они, соответственно, являются частью Китая, поскольку Китай был захвачен, и говорит, что вот именно поэтому Тибет-то является частью Китая. Все было решено императором Хубилаем, никаких проблем нет. Но вот на Сибирь они тоже претендовали по этому поводу, не знаю, как сейчас там договорились, почему они там не претендуют на остальную часть Руси, которая была захвачена монголами в то время, я не знаю, потому что на том же основании они могут сказать, что вот там российские города, оплатившие дань монголам, тоже являются частью Китая. Такая интересная была идея. А Хубилай, по примеру своего предшественника, тоже пригласил главного иерарха Сакья, вот теперь уже Пак Баламу, в свою ставку. И Пак Балама тоже произвел очень сильное впечатление. Ну, во-первых, конечно, вот эти тибетские ламы, они были чрезвычайно высокообразованными. Во-вторых, они очень строго соблюдали нравственные устои монашеские. И, как утверждается, владели также паранормальными способностями, потому что монголам это тоже было очень важно. Они, если ты чудес сделать не умеешь, какой ты лама? Ну вот сакьясцы, они в грязь лицом не ударяли, а монголов удивляли. И когда Пакба лама был принят Хубилаем в качестве духовного наставника, то между ними опять-таки сложились такие отношения, которые, ну, опять-таки, до сих пор по-разному очень понимаются тибетцами и китайцами. Они по-тибетски называются чодьон, то есть духовный наставник, милостынедатель, так если перевести. Что это значит? Это значит, что вот, духовный лидер и светский лидер являются как бы взаимодополняющими полюсами. Светский лидер обеспечивает порядок и материальную поддержку духовного лидера, а духовный лидер руководит его духовным развитием и обеспечивает как бы духовный мир в стране, в империи и так далее. То есть это отношение взаимодополнительности. Именно так они понимаются в Тибете. А китайцы это трактуют как отношение подчиненности. То есть с их точки зрения вот, светский лидер является как бы хозяином, а духовный подчиненным лицом. И поэтому, когда на протяжении веков и те, и другие говорили, что да, вот у нас с китайскими императорами, опять-таки, если Хубилай считать китайским императором, были отношения чодьон, то и те, и другие с этим соглашались. Но просто содержание в это вкладывалось разное. Поэтому и тибетцы, и китайцы, вот, взаимоотношения своих стран того времени понимают совершенно по-разному, исходя из разного толкования этих терминов. А Пак Балама дал Хубилаю посвящение Сиваджи, соответственно. Это очень ответственное было дело. Причем он дал это посвящение Хубилаю, его жене и 25 сановникам. То есть полную мандалу Сиваджи он построил. И соответственно, их отношения были очень близкими. Во время подношения, как вы знаете, полагается делать подарки духовному учителю. И в качестве такого подношения Хубилай ему подарил весь Тибет. То есть власть над всем Тибетом, над 13 провинциями, официально уже. И с тех пор, это был какой год, сейчас скажу, в общем, с 1253 году он дал ему это посвящение. Ну и вплоть до 1358 сакьяские ламы, там их, которые уже сменили потом Пакбаламу, правили всем Тибетом. Потом, когда Хубилай умер, через некоторое время китайцы там стали поднимать мятежи, и в конце концов монгольских правителей скинули у себя в Китае, то, соответственно, ослабленные монголы не могли уже контролировать Тибет своими войсками, и власть в Тибете вернулась к тибетским королям центрального Тибета, а точнее к клану Падмадруппа. Вот примерно с 1358 года. Ну а в самом это для школы Сакьи это значило только то, что она лишилась светской власти. А вся духовная традиция, монастыри, это все как было, так и осталось. Ничего, никаких изменений не произошло. Ну и в Сакья, если мы говорим о духовной традиции, там в основном она разделяется на две части. На Нгорпа и Царпа. По названию монастыря Нгор, вот эта фотография до того, как он был разрушен, вот при вторжении Китая, он полностью был разрушен практически. А второй по месту, монастырь назывался Налендра, а место Царпа.
Это в какой части Тибета? В какой части Тибета?
Это сейчас скажу. Это в центральном было, в Цанге. А Налендра, он в провинции Уй был. Но хотя вот считается, что традиции две, по теории на самом деле они отличались очень мало. У них различие возникло в основном из-за таких хозяйственно-политических как бы различий. Там их контролировали разные влиятельные семьи, которые были не в очень хороших отношениях. Ну и поэтому они не хотели друг другу подчиняться. А учение, по сути, было одним и тем же. И тот, и другой монастырь для выдающихся деятелей дхармы и философии буддийской. Вот эту икону я в Германии я видел, она, видимо, из Монголии, а может, из Тибета привезена, точно не знаю. Изображает трех величайших ученых, настоятелей монастыря Нгор. Это Гелцап Кунга Ванчук, затем Гарампа Санам Сенге и Кончок Лундуб. Причем здесь интересная такая деталь. Есть подпись внизу под этой танкой. И такая интересная подпись. Есть небольшая предыстория для меня. Я когда-то в 98-м году, когда был в Америке, там я общался с ламой Сатори Ринпоче, А он ездит на такой машине красной, на додже. И у нее на запаске такая надпись, что пусть всякий, кто увидит эту машину, потрогает ее, увидит ее во сне или подумает о ней, обретет исполнение всех желаний и все ситки, и в конце концов достигнет состояния Бога. Надо, он как здорово придумал. Да. Ну, думаю, лама запарим почти вообще большой оригинал там. А под этой иконой было написано примерно то же самое. То есть пусть всякий, кто увидит эту танку, подумает о ней, увидит во сне, прикоснется к ней, обретет благословение всех этих учителей и достигнет бодхи, достигнет прозрения. То есть не он это придумал первый. Были такие идеи и раньше. Теперь вот из этих трех учителей, наверное, самым известным является Гарамба. Полное имя Габора Рабджампа. Рабджампа – это ученое звание, кстати. Вот как в Гилук у нас самое высокое ученое звание какое?
Гишел Харамба.
Харамба, а у них Рабджампа. Ну, практически одно и то же. Вот. Но зовут его обычно Гарамба Санам Санге. Он жил вскоре после Цанкапы и прославился своей критикой сочинения Цанкапы. Вот его главное сочинение по Мадхьямаке называется, или одно из главных, у него три таких было больших сочинения, называется, значит, «Устранение дурных воззрений». Под дурными воззрениями он имеет в виду воззрение достопочтенного Цанкапы. И между этими мыслителями, то есть не между, потому что Цанкапы уже не было, была очень острая полемика. Он совершенно не так понимал теорию пустоты, как Цанкапа, и совершенно не так понимал теорию двух истин. Ну, грубо говоря, Цанкапа считает, что относительная и абсолютная истина, они обе истинны, и в той, и в другой просто по-разному мы видим одну и ту же реальность. А с точки зрения Гарамба Санам Сенге, только абсолютная истина – истина, а относительная основывается на невидении. Это является, то есть она полностью иллюзорна. Ну и очень много других у них разночтений по поводу Мадхьямаки, которые вот сейчас активно обсуждаются тибетологами. И тем не менее Гарампа в школе Саки тоже считается воплощением Манджушри, как Цанкапа в Гиук Манджушри, Гарампа в Саки тоже Манджушри. Ну, а то, что они спорят друг с другом, это все на поверхности только. Слава. Еще одним выдающимся мыслителем школы Саки является Шакья Чогден, который жил немножко позже и тоже отчаянно ругал воззрение Цанкапы по Мадхьямаке, но несколько с иных позиций. Он уже был больше знаком с теорией Маха-Мадхьямики, то есть инопустоты, о которой мы сегодня тоже будем немножко говорить, и развивал и углублял критику Цанкапы, которую начал Гарамба Санам Сенге. А вот тибетская картинка, изображающая второй монастырь важный. Это была традиция монастыря Ангор, а это традиция монастыря Налендры, которая находится в провинции Юл. Традиция Царпа, она называется, потому что основатель ее был великий йогин, практик Ваджрайини, которого звали Царчен Лосел Гьяцо. Он жил с 1502 по 1556 год. Ну вот, развивались эти традиции благополучно. Монастырь Сакья, кстати, очень мало пострадал во время китайской культурной революции. А позавчера я как раз радио Китая слышал, они выделили по-моему, 300 миллионов юаней на реставрацию еще монастыря Сакья. То есть Сакья там вроде все в порядке. Благополучно эта традиция дошла до наших дней. Вот одним из величайших учителей Сакья, который умер в прошлом году, был Чегье Тричен Ринпоче. Несколько лет раньше другой великий учитель умер в Соединенных Штатах, он ушел в мир иной, Дежун Гримпаче. И сейчас главой школы Сакья является Сакья Тридзин Ринпоче. Может быть, кто-то его помнит, поскольку этот великий учитель, он посещал и Россию, у нас был здесь в Петербурге, давал здесь нам посвящение Хиваджи. То есть это учитель многих довольно петербургских буддистов, как и московских, и бурятских, поскольку потом он в Бурятию ездил, там учение давал. Вот Сакья Тридзин на Красной площади, как вы видите, со своими приближенными. А это Панджара Махакала, главный защитник школы Сакья. У всех тибетских буддийских школ есть свои божества-хранители, защитники Дхармы. И вот в Сакья это Панджара Махакала. А теперь у нас время еще есть, мы немножко поговорим про ответвление школы Сакья, которая не входит официально в число четырех великих таких главных тибетских буддийских школ, но тем не менее очень важна по многим параметрам. И в последнее время особенно модной становится на Западе, потому что Арджананг осталось не так много, а у нас, мы же любим все редкое, экзотическое, ничего мало. И тем более такое экстравагантное. Я имею в виду, что именно в школе Джананг была выработана и сохраняется до наших дней главная альтернативная доктрина понимания пустоты, так называемая теория Шентон. Теория другой пустоты. А поначалу Джананг была ответвлением школы Сакья. Ну, собственно, она и была школой Сакья, никуда не девалась. Слово Джананпа – это, опять-таки, название географическое. Оно относится к долине в Тибете, которая называлась Джомонанг. Место это известно было тем, что там занимался медитацией Падмасамбхава, там много пещер, подходящих для этого, и такое уединенное место. Пещеры, как называется, пещеры для практики, так и называются, джупук по-тибетски, в которых очень хорошо медитировать. И, как говорят, тибетские йоги облюбовали эту долину и жили там на протяжении почти тысячи лет. Школа стала возникать, когда там поселился известный учитель Калачакры Кунпан Тугье Цондру. Вот только такое изображение мне удалось найти. Это был выдающийся учитель Калачакры. Он сумел соединить воедино 17 линий Калачакры, которые пришли в Тибет из Индии и свести их воедино. Долгое время он практиковал эти линии в затворничествах. Затем он провел большую работу по объединению текста коренной тантры. И вот основная система практики в Калачакре называется «Шесть йог». И вот это он соединил их вместе, вот коренной текст и созерцание шести йог. И учил в этом месте Калачакру и главные комментарии на Калачакру Вимала Прабха на протяжении многих лет. Там он и основал тогда монастырь Джумунанг. Вторым, то есть его наследником был такой учитель Чангсен Гелва Ише. Вторым был настоятелем монастыря Джумунанг. Это история монастыря. А теперь история человека, который, собственно, и сделал школу Джананпа, школу Джананпа, а не просто Сакьяским монастырем. Таким человеком был великий тибетский учитель Шарап Гелцен из Дальпо. И поэтому его звали Дальпопа, то есть Дальпопец, что ли. Хочу сказать, что у нас вот в прошлом, кажется, году вышла книжка о его произведении, но редакторы просмотрели и сделали ошибку, там его имя написано неправильно. Вместо Дальпопа написали Дальпола. По-русски буквы П и Л очень похожи, и кто-то спутал. На самом деле он не Дальпола, а Дальпопа. Поэтому книжка, если это упадется, вы сразу можете исправить. Это был необыкновенно интересный человек, Дальпопа, и выдающихся способностей, конечно. Он с самого начала, он родился в 1292 году. Да, в нингмапинской семье, в семье, которая практиковала раджа-килаю, как вот в саке принято. И уже мальчиком он стал мастером этой практики. Когда ему было только 5 лет, он уже получил посвящение красного манджушри и в медитации обрел видение красного манджушри. А потом стал, в 1304 году стал монахом. Когда ему было только 17 лет, в 1309 году, он тайком от родителей и с большими трудностями бежал из дома, чтобы продолжать учение у лучших мастеров того времени. Он бежал у мастера Кетона. Учился у мастера Кетона в Мустанге. Там он получил много разного рода учений. Ищите себе места, если не найдете, вы можете стулья с кухни принести там или другой комнат. Стойте здесь. И потом уже продолжал свое обучение в Саке. Причем в Саке, где было такое систематическое учение, он сразу обратил на себя внимание. Потому что нормальные все студенты, они учат что? Сначала логику, потом там параметр, потом бидарму. А Дальпопа стал звучать все одновременно. А там заучивается же колоссальное количество текстов, и ему товарищи говорили: что ты выпендриваешься, давай по очереди все, как все. Но он никого не слушал, и вместо этого еще добавил себе в расписание новые тексты. То есть был человеком совершенно выдающихся способностей. Когда ему было 22 года, он отправился в учебное путешествие, как это было принято в Тибете, путешествие по основным учебным центрам, чтобы там поучиться, подиспутировать, посмотреть, чему учат другие лучшие учителя Тибета. Он знакомился и беседовал с ведущими мастерами, и всех поражал своим умом и познаниями. Многие предсказывали ему великое будущее. Уже тогда он приобрел известность в Тибете, и тогда, уже в таком юном возрасте, некоторые стали называть его Кункьен, что значит «всеведущий». Очень много знал Гальпопа. Затем он вернулся в Саке и уже сам стал давать посвящения, учить и совершать длительное затворничество. А в 1321 году он впервые посетил монастырь Джомонанг, о котором я вначале говорил. И этот монастырь, это место произвело на него очень сильное впечатление. Вот он сам в автобиографии писал, что он говорил, сколько бы ученых не собиралось, я никогда не чувствовал себя ниже. И моя уверенность в себе возрастала и возрастала. А когда я пришел в Джонанг и увидел, что каждый мужчина и женщина, которые практикуют дхарму, достигли реализации в своей практике, то я сразу почувствовал себя очень низким. И громадная вера и уважение к ним родились в моем сердце. Там он учился у настоятеля монастыря, и все больше и больше внимания он в своих студиях стал уделять калачакре. Поскольку именно калачакра была таким главным предметом, который преподавался в монастыре Джомонанг. Затем он совершал длительное затворничество, и после одного из этих затворничеств он, собственно, и пришел к своему новому пониманию пустоты, которое он обосновывал, исходя из некоторых работ Асанги, из некоторых сутр и из некоторых гимнов Нагарджуны. Вот. Это новое понимание состояло в чем? Собственно, что такое инопустота? Вот. По традиции Мадхьямаки мы говорим, что ни одна дхарма, ни одно явление не имеет собственной сущности. Дальпопа говорит, окей, это все ничего не имеет своей собственной сущности, когда мы находимся на уровне относительной истины. А когда мы говорим о таких вещах, как, например, дхармакая, там, дхармадхату, абсолютная истина, высшая реальность, то высшая реальность, она не имеет сущности другого. То есть она не имеет сущности относительного. Она абсолютно чиста, и никаких примесей относительного в этом нет. Но сказать, что она не имеет собственной сущности, нельзя. И та пуста, и другая пуста, но виды пустоты здесь различны. На уровне относительном все дхармы пусты от своей собственной сущности, а на уровне абсолютном все дхармы пусты от сущности другого, то есть от относительного. Ну вот, и как он рассказывает, что несколько лет, порядка 5 лет, он никому про эти свои мысли не рассказывал. А потом, после этого затворничества, более годовое, чем годовое затворничество по Калачакре, он там провел, он начал это проповедовать. И поначалу это вызвало всеобщий восторг, потому что ну, Мадхьямака вещь такая, которая трудна для понимания, и она требует парадоксального мышления, к которому нам трудно прийти. Гораздо проще, когда все можно разложить по полочкам. Это сюда, это сюда, это сюда, и все как бы остается на своих местах, и все, когда нужно, мы складываем, когда нужно, раскладываем. И критиковать Дальпопу стали только уже гораздо позже. Ну, не гораздо позже. Были люди, которые усомнились в его учении уже тогда. Но, как рассказывает его биограф, они приезжали к Дальпопе, чтобы обсудить с ним эти проблемы. И ему всех без исключения удавалось убедить. Тех, кто ему писал письма, высказывая сомнения в его доктрине и на пустоты, он опять-таки отвечал настолько убедительно, что их сомнения пропадали. И непосредственно вот, при его жизни никакой конфронтации серьезной так и не возникло. А он в это время продолжал учить, он стал следующим настоятелем монастыря Джомананг, и одним из первых его деяний была постройка великой ступы. Он решил построить ступу, причем не простую ступу, у нас, я упоминал уже, есть 8 основных типов ступ, или чертенов, как мы по-тибетски говорим, или субурганов монгольски. А ступу, которая в точности соответствовала описанию ступы, сделанной в главном комментарии на Калачакра Тантру Вимала Прабха. И вот точно по тексту он стал строить эту ступу, люди носили землю, камни. Причем сначала построили, но ему не понравилось, он велел все перестроить и сделать ступу гораздо больше. В результате получилось такое гигантское, в общем, по тибетским масштабам сооружение для того времени. Это оно уже сейчас сфотографировано, несколько лет назад. В запустении, конечно, пребывает, как и многое другое еще в Тибете. И вот это, пока строили эту ступу, он каждые несколько месяцев опять выступал с учениями. И вообще, когда он жил в монастыре Джонанг, там было принято так, что настоятель все лето находится в затворе, всю зиму находится в затворе, а весной и осенью, когда он выходит из затвора, он учит. И текст того времени рассказывает, что когда Дальпопа выходил, и народ начинал трубить в раковину, возвещая начало учения, из всех окрестных пещер выходили йоги и собирались. И там их было порядка 10 тысяч человек, которые сидели в пещерах, практикуя калачакру, приходили только послушать Дальпопу. Народ его в Тибете стал уважать уже, ну, прямо как Будду. Когда он куда-то ехал, он ездил, там, его приглашают в центральный Тибет, то паланкин, в котором его несли, невозможно было пройти через толпу, потому что народ лез за благословениями, хотел там прикоснуться или увидеть. Ну, примерно как у нас, когда Далай-лама приезжал, там соберется несколько тысяч человек, и не пройти просто. Вот, так что монахам, здесь описывается такая же точная ситуация, опять, как у нас в Бурятии бывало, монахи встают вокруг, берутся за руки и таким живым щитом не дают смять вот паланкин, в котором несли Дальпопу, и таким образом он только мог передвигаться. Когда он в одном храме, где он учил, народ, столько народа скопилось на подступах, что рухнули ступеньки. В общем, много вот такого рода всяких было событий. Поскольку он так прославился в эти годы, его, как и Будона, они были современниками, великий Будон, тоже великий специалист по калачакре и один из составителей тибетского канона, их пригласил китайский император. Но ни тот, ни другой не поехали. Император ужасно обиделся, и они боялись, что к ним что-нибудь предпримут, и скрывались по разным отдаленным пещерам в затворничестве, якобы они, поэтому они могут поехать. Но потом император их простил, сказал, ладно, сидите, где вы хотите, в вашем Тибете. Пригласил кого-то другого. То есть вот такой интересный был человек Дальпопа. Бутон, который тоже толковал калачакру, и у нас в Гелуг в основном комментарии толкования Бутона считается принятым. Они, конечно, были знакомы, но Бутон, разумеется, не придерживался дальпобинского толкования пустоты. Однако, когда Дальпопа вызвал его на диспут, он написал ему письмо, что пора пообсуждать накопившиеся вопросы, примерно так вот, то Бутон стал нервничать, потому что Дальпопа настолько прославился, и его тоже многие считали воплощением Манджушри. Затем то ли сам он себя считал, то ли другие считали, непонятно, воплощением одного из царей Шамбалы. Затем нашли пророчество в сутрах, что Будда предсказывал его появление, так истолковали. То есть был человеком, с которым не просто вести дискуссии, во всяком случае. И когда пришло это письмо Бутону, Бутон предложил погадать. Один из его учеников раскрыл сутру просто на произвольном месте. И когда он прочитал кусок, на котором он раскрылся, они как раз раскрыли на переводе Тхери Гатха, еще из палийского канона, как раз на кусочке, который и истолковывался как предсказание будущего появления Дальпопы. Поэтому в этих обстоятельствах сошли, что это неблагоприятный расклад, и что не нужно Бутону дискутировать с Дальпопой. Дальпопе послали там три золотые статуи Будды, раковины, какие-то подарки, и сказали, что вот поскольку Бутон сейчас нездоров, то диспутировать с ним он не будет. Дальпопа, конечно, понял все это дело и в ответ издал такой возглас, которым обычно начинает диспут. И, как говорят, у Бутона в комнате треснула стена от этого возгласа, который был произнесен на далеком расстоянии. Вот такой человек был этот Дальпопа. А я упомянул, что, смотрите, это ступа, как мне один из студентов сказал, довольно похоже на структуру Барбадора. Здесь такое же количество уровней, вот как и здесь. Ну, разумеется, она здесь масштаб поменьше в Тибете, чем в Барбадоре. Но тайны Барбадора мы до сих пор не знаем, хотя есть несколько гипотез, которым склоняются те или иные ученые. И кто знает, вдруг между Калачакрой и Барбадором действительно есть какая-то связь. Затем, после ухода Гопы со сцены, а он для того, чтобы обосновать свои учения, он ведь еще что сделал, Дальпопа. Среди его учеников было несколько знаменитых переводчиков. И Дальпопа, чтобы подкрепить свои идеи авторитетными текстами, он попросил их заново перевести Калачакра-тантру и Вимала Прабху на тибетский язык санскрита. Потому что там не совсем по существующему переводу все совпадало с его трактовкой. Он заподозрил, что, наверное, плохо перевели, и попросил перевести получше, как и сделали. И вот в школе Джананг используется другой альтернативный перевод Калачакра-тантры, сравнительно со всеми другими тибетскими школами, где используется вот перевод, который был сделан раньше. Да, и когда он построил эту ступу, я забыл сказать, то же самое он написал, что нет сомнения, что всякий, кто просто увидит эту ступу, услышит о ней или потрогает ее, будет освобожден, что семя освобождения будет брошено в почву и произойдет громадная польза для других при этом. А те, кто будут противодействовать этому, должны будут сожалеть. Ну вот, уже после ухода со сцены Дальпопы, вдруг тибетские мыслители опомнились. Что, собственно, они слушают? Что он такое говорит ужасное? Потому что с точки зрения Мадхьямака Прасанги, которая считалась, в общем-то, везде высшей из тибетских школ, это же полная ерунда, то, что он говорит. Как это там нирвана, не, получается, имеет свабхаву, Будда имеет свабхаву? То есть получается, что... То есть внутреннюю сущность. Тогда в таком случае получается, что чем эта доктрина отличается от индуистского доктрины об атмане? Вечно сущем, вечно неизменном. И интересно... эволюция. Одним из главных критиков Дальпопы был Риндава. Риндава, который потом стал учителем достопочтенного Цанкапа. И Риндава писал, что когда я первый раз прочитал, что пишет Дальпопа, я был совершенно убежден в его правоте. Потом, через некоторое время, когда я какие-то сомнения меня посетили, я прочитал опять сочинение Дальпопы и прочитал те тексты Асанги и Нагарджуны, на которые он ссылался, и перечел Калачакра-тантру. Мои сомнения только усилились. Через некоторое время я третий раз прочитал сочинение Дальпопы и сочинение других великих тибетских мыслителей, и я понял, что Дальпопа совершенно не прав во всем. Поэтому в Гилук, а Риндава, как я сказал, был учителем Цанкапа, и Цанкапа полностью поддерживает эту точку зрения, он на позиции Прасангики стоит, конечно, никакой инопустоты нет. Там считается, что идея о том, что все дхармы, то есть все явления, не имеют собственной сущности, являются универсальными, относятся действительно ко всем дхармам, а не только на относительном уровне. Однако, хотя к этой критике присоединились тогда и выдающиеся мыслители из Кагью, из Нинма, ну, гилукпинцы, я говорю, все были последователями Цанкапа, естественно, Тем не менее, идея эта осталась существовать, и в отдельных ее стали по-разному толковать. Там в Тибете насчитывается, сейчас точно не помню, но где-то 7-8 различных толкований вот понятия инопустоты. Как ее можно понимать, с чем соотносить. Иногда, почему такой вопрос возникал? Потому что, хотя с точки зрения теории, доктрина явно еретическая, ни в какие ворота не лезет, мадхимические, но результат-то в практике они достигали, джананпицы, и они были выдающимися практиками, в особенности пакалачакры. Но и из различных тибетских трактовок самое такое интересное, как мне кажется, является попытка отнести вот доктрину инопустоты из раздела воззрения к разделу метода. То есть тогда у нас метод, если остается чисто чиндракиртинский, а в разделе практики мы для удобства можем где-то употреблять то, что говорит Тальпопа. Может быть, еще интереснее вот эту мысль выразил один современный наш тибетолог, английский, доктор Сейфорд Рюик. Он в описании Мадхьямики, у него первая была книжка по индийской литературе Мадхьямики, сказал, что он думает, что, может быть, эти доктрины Чандракирти и инопустоты можно рассматривать с позиции принципа дополнительности. То есть, что они дополняют друг друга, выступая в разных контекстах. И вот такого рода трактовка, мне кажется, наиболее такой перспективной для дальнейшего понимания пустоты. А у нас сейчас, к сожалению, я вот уже говорил про родную страну, понятие инопустоты, вот, оно стало модным, но поскольку привнесено оно непосредственно через глубокое изучение тибетских учителей и источников, а с гнилого Запада в трактовке различных переводчиков, которые переводились на русский язык, то к нам она вошла в таком самом, ну, не знаю, как сказать, наиболее примитивном, что ли, буквальном виде. То есть что люди, которые придерживаются этой доктрины, говорят, что вот так и только так. Вот, Тальпопа только был прав, поэтому Чандракирти там чего-то не понимал, а если понимал, то никому не рассказывал. И такая трактовка инопустоты, она, конечно, вредит, я думаю, пониманию Мадхьямики. Что же касается самого Тибета, то в Тибете эта доктрина продолжала развиваться. Наиболее выдающимся представителем после Тальпопы был Таранатхан. Он в 17 веке жил. И в этот момент, когда к власти пришел пятый Далай-лама, с Джананпа он очень сурово поступил. Монастыри Джананпа были в большинстве своем или разрушены, или обращены в Гелугпинске, и доктрина инопустоты вообще была запрещена просто директивно. Более того, цензура, существовавшая в то время, когда переиздавали они Сумбун, то есть собрание сочинений Таранатхи, вот те места, где он писал про инопустоту, они просто вырезали. То есть, как будто ничего такого он и не говорил. Это обнаружила
Вот наша тибетолог такая Елена Дмитриевна Огнева, когда у нас в Институте востоковедения она работала в фондах, она сравнивала сочинение Таранатхи, изданное до 5-го Далай-ламы и после Далай-ламы, и увидела там вот такие следы цензуры. И считалось, что школа Джананд таким образом вообще исчезла с лица земли. Почему мы стали говорить, что вот есть четыре основные школы, вообще про нее как бы забыли. И вдруг, когда-то лет 8 назад, наверное, на тибетологической конференции в Оксфорде выступает один человек из Германии и говорит, а вот, вы знаете, я путешествовал там по провинции Сычуань, по Амду, и я там нашел целую кучу монастырей школы Джананпа. Я не знаю, может быть, это я, говорит, такой несведущий, и известно, что они существуют, но мне казалось, что все пишут, что их нету, а они есть. И он показал фильмы, фотографии, и оказалось, и действительно все поняли вдруг, что на самом деле Джананпа живет и побеждает. И более того, 3 года назад, когда я жил на одном маленьком островке в Южно-Китайском море, сажусь я на пароходик с острова Гонконг на остров Лан, чтобы добраться. И вижу вдруг какое, значит, два тибетца. Один старый, другой немножко помоложе, в сопровождении европейца и китаянки. На мой же пароходик сели и плывут на тот остров, на котором я живу. Ну, странно. Я подошел к ним поближе, потом смотрю, эта китаянка оказалась моей студенткой. Там, типа того. Я говорю, что это такое? Она говорит, а это вот он, глава школы Джананг, к нам приехал. Ну и я, соответственно, она мне представила, мы вечером пошли ужинать, и они мне рассказали замечательную историю. Не о них, точнее, этот американец, который их сопровождал, потому что с ними... Ну, старый лама, у него вообще голова разболелась, он не стал ужинать, а молодой, с молодым труднее было мне разговаривать, он по-английски плохо говорил. А американец оказался их преданным учеником и президентом. Они уже создали Всемирную ассоциацию Джананг. Он был ее вице, кажется, президентом. Президентом лама, а он, ну, практически вице-президент. Такая история говорит, что они едут из Индии, потому что Далай-лама пригласил этого учителя, чтобы он передал в Индии ведущим учителям всех школ те аспекты учения Калачакры, которые хранились только в Джананг. Ну, я думаю, что за ерунда, как это только в Джананг, потому что мы же знаем, там Кирти Цанша Примпачи, великий учитель Калачакры, другие у нас тоже были учителя Калачакры, сам Далай-лама тоже. Ну, несколько усомнился. Они говорят, да, говорит он, вот в шестичленной йоге Калачакры на уровне ступени завершения есть учения, которые нигде не передавались и никогда, и они оставались только в Джананг. Вот учитель едет после того, как он передал их по просьбе Далай-ламы там остальному тибетскому народу. И я, когда навел справки, то мне привезли диск. Оказывается, действительно, все именно так и было. Было это во время учения по Ламриму, который Далай-лама проводил в Дхарамсале. И тогда он пригласил ведущих гиши остальных школ, чтобы передать им вот это учение, которое сохранялось только внутри Джананпа. И более того, Далай-лама сам сочинил стихотворение о процветании школы Джананпа и передал лунг, то есть устную передачу на это стихотворение всем, кто пришел слушать Ламрим. То есть он передал здание целое для создания монастыря в Индии. И, в общем, школа Дьянанг сейчас будет на законных основаниях уже со всеми остальными развиваться. Вот такая интересная история.
Примирение через тысячу лет получилось где-то, да?
Ну да, да, да.
Так он современник Дзонгхавы, да, был?
Кто? Дальпопа?
Да.
Нет, он был раньше.
Раньше?
Он был раньше. Он жил, Дальпопа у нас жил, когда? С 1292 по 1361. А Цанкапа с 1357-го. Цанкапа родился только в 1357.
Нет, а тоже Дальпопа говорил, что он критиковал Цанкапа.
Нет, это не Дальпопа критиковал. Это Гарамба Санам Сенге.
Ученик.
Это был один из настоятелей монастыря Ангор. Вот этот человек его критиковал. А он жил гораздо позже. С 1429 по 1489.
Школа Дьянанг уже была
в момент... Нет, это школа Дьянанг уже была, но он-то был не Дьянанг, он был Саки. Я имею в виду Гарамба Санам Сенге.
Вот.
Да. А наоборот, это последователи Цанкапы критиковали Дьянанга. Я, собственно, закончил. Если еще есть какие-то вопросы...
В общине, да, я слышал, что воззрение на пустоту тоже Мадхьямика Джентонг называется, да, ведь тоже. А вот ведь Дзогчен-то как бы имеет не напинские корни, да, не Джанан. Каким образом вот у них как бы воззрение на пустоту соответствует как бы Мадхьямике, которая у Джанан?
Дело в том, что вот после Дальпопы это учение и на пустоте, как я сказал, оно внедрилось потихонечку в целый ряд тибетских школ, за исключением Гелугпа, в общем-то. И в Нингма тоже. Просто есть разные трактовки. Немножко более махровые, немножко более философские, в общем, разные. И внутри Дзогчена тоже разные трактовки есть в Шинтон. Им это нравится, идея, да. Дело в том, что там она соответствует как бы вот идее Тадхагаты Гарбхи, в большей степени, которая большое значение играет и в Дзогчене, и в Ягачаре. То есть некоторым направлением тибетской мысли это удобная идея. И они так или иначе это принимают на вооружение. Еще вопросы?
А вот это вот Таранатха, это тот, который историю буддизма написал?
Ну да. Таранатха тоже интересный, конечно, очень человек. Замечательный. Подожди. Он был при пятом Далай-ламе практически сослан в Монголию, чтобы не маячил там на виду, подальше куда-нибудь. И потом его перерождение было найдено там же, в Монголии. Почему вот все духовные лидеры Монголии с этого времени, которые тоже передаются по системе перерождений, они считаются перерождениями Таранатхи, начиная с Дзанабазара. И что интересно, вот сам Дзанабазар был еще монголом, а все остальные перерождения Халха Джитсум Ринпоче или Бадоги Гена, они были тибетцами. Здесь есть еще один нюанс, уже такой, не имеющий отношения к буддизму, а имеющий отношение к геополитике. Таранатха был опасным лидером, который был связан с политическими силами в центральном Тибете, которые противостояли монголам. То есть он представлял политическую опасность для господства Гелуг при пятом Далай-ламе. Поэтому его сослали в Монголию. Потом тибетцы и китайские императоры и правители, они даже после того, как пала Юаньская династия, они все равно монголов боялись. И они вот после Дзенбазара, когда вот решили проблемы там внутри Тибета, они давали перерождаться Бадой Гену только среди тибетцев. Они боялись усиления Монголии, потому что мощный монгольский духовный лидер опять мог всех монголов объединить, и тогда им стало бы всем страшно. Поэтому перерождения всегда находились среди тибетцев для Халхи, для Улан-Батора. Ну и вплоть до нынешнего Багдо-Егена, тоже он тибетец, как известно. Он соединял все функции политического и духовного лидера. Как Далай-ламы правили Тибетом, являясь и духовными, и политическими лидерами, так и в Монголии Джабцундонба Хутухта или Багдо-Геген, он тоже соединял все функции светского и духовного правителя.
Феодализм.
А?
Феодализм.
В Советской Монголии,
когда предыдущий Багдо-Еген умер, то в 1924 году собрание народного хурала попросило его больше не перерождаться. Вот. Но хотя он не внял этому, были же контакты, вы, наверное, знаете, между советским правительством и тибетским правительством. Там экспедиции ходили, вот работа Андреева, об этом нам рассказали из тайных архивов. Что, видимо, была договоренность о том, чтобы Далай-лама не признавал это перерождение. И он был признан уже когда ему было, по-моему, 62 года. То есть уже после перестройки, где-то в 1991 году, Далай-лама его признал, тогда он был уже пожилой человек, уже ушел из монастыря, женат, и тогда он приехал в Дарамсалу, и началась его духовная и политическая карьера уже в качестве Багдо-Гегена. И поэтому он, кстати, тоже передает некоторые учения Джанампа. Тоже имейте в виду. Не все так просто, не чистый Гелуг там. Еще есть вопросы? Тогда всем спасибо.
Спасибо.